Всем привет! С вами подкаст «Системный психоз». С вами Антон.
И Артём. Всем привет.
Нужно было более томным голосом, как мы договаривались. Помнишь, такой томный голос?
Ладно.
Мы продолжаем разговаривать про психологию психов. Как бы это ни звучало. Очень интересная тема оказалась, очень долгая. И у меня сразу к тебе вопрос. Смотри, есть такая, в общем, я не знаю, как это назвать, житейская мудрость, пословица. Вот. В семье не без урода. Ты наверняка слышал такое, да? Вот.
Да.
Возможно, это говорили про тебя. Потому что это говорили про меня обычно, так что...
Да, про всех так говорят.
На самом деле, да. Вот. И смотри, все твои братья и сестры, например, нормальные, ну, в твоей семье, да, конкретной, а ты вышел психом. Или наоборот, такое тоже бывает. Ты один нормальный получился в семье, а все твои братья на учете стоят. Как так может получаться? То есть генетика, то одна семья, грубо говоря, как такое может быть?
Ну, так это такая своеобразная генетическая лотерея, когда каждый из нас превращается в зародыш, мы тянем билетик с геномом, и если нам повезет, то мы можем отъехать в дурку. А если не везет, то мы живем свою обычную, унылую, апатичную жизнь, без всяких веселых неврозов и шизофрении.
То есть шизофрения — это весело, да?
Ну, возможно, для кого-то.
Ой, кстати, мы сделаем выпуск про шизофрению, типа, отдельный, да?
Да, конечно, можно.
Чудесно было бы, на самом деле.
Это очень интересно, очень... Интересно понимать, как работает мозг через шизофрению, потому что исследования в области изучения шизофрении, они очень много говорят о том, как работает, как функционирует наш мозг.
Супер. Тогда по-любому сделаем, потому что мне самому очень интересно разобраться в этом. Хорошо.
Ну смотри, генетический фактор — это один момент. Но бывает еще другой момент, когда все твои братья и сестры норм, и там родители, и, может, дальние родственники, а ты псих. Но так бывает, что просто все остальные, они довольно старше и опытнее тебя, и уже научились скрывать свои психические расстройства и неврозы. Поэтому здесь момент еще может заключаться в том, что ты просто в этом деле неопытен и кажешься всем окружающим психом. А другие люди просто научились это грамотно скрывать и, скажем, подавлять свои какие-то эмоциональные проявления психики, которые бывают вследствие психического расстройства.
Вот так вот. То есть, то есть хитрые психи есть в этом мире. Надо опасаться, конечно, каждого человека теперь.
Ну и смотри, если в школе, допустим, есть странные дети, вот очень странные, которых никто не любит, которые всегда являются козлами отпущения, то, что эти странные дети вот есть в этом классе, абсолютно не означает то, что все остальные дети, они все абсолютно здоровы. Просто эти вот странные дети, они очень сильно выделяются на фоне остальных. И поэтому всем остальным очень удобно сплотиться, чтобы травить самого странного в коллективе.
Угу. Но самые странные — это в плане самые молчаливые? Или какие странности ты имеешь в виду?
Ну, типа того, молчаливый, замкнутый, закрытый, скромный или скромная, если это девушка. Ну, таких, в общем-то, всегда видно, потому что они ни с кем никогда не общаются практически. Ну, и них мало друзей.
Uh-huh, uh-huh.
Из-за вот таких, скажем так, возможно, генетических, а возможно, обусловленных жизнью в нездоровой семье проблем.
Угу, угу, угу. Ну, так называемые, в общем, забитые дети, да?
Да.
Угу, окей, понятно. Хорошо, короче, я понял. Мы все тянем лотерейные билетики. Самое простое объяснение, которое можно вот вообще сказать. Тебе или повезло, или нет. Все, чувак, прости, по-другому не работает. Хорошо. Хорошо, переходим к следующему вопросу. Можно ли понять, рядом с тобой псих или нет? Ну, не, понятное дело, смотри, если это прям явно выражается, там он вообще себя супер неадекватно ведет, ну, ты это наглядно видно. А вот если это как-то вот человек скрывает, как-то вот, как ты сказал, хитрит, что-то там, свои эмоции держит в себе, можно ли как-то все-таки понять это?
Ну, во-первых, можно с ним поговорить.
Ага.
Потому что очень много людей, которые скрывают вот свои неврозы и расстройства, они особо о них не распространяются. Но если начать с ними разговаривать, то они быстро тебе расскажут, какие у них, скажем так, убеждения, которые не совсем соответствуют объективной реальности.
Окей, давай попробуем эксперимент. Ты псих?
Конечно.
Хорошо, какие у тебя убеждения? Ты сам сказал поговорить.
Психически уравновешенные, конечно же.
Угу.
Я психически уравновешенный псих.
Опа, это что-то новенькое. Это такой псих, который научился с этим жить, да?
Да, наверное, да, ты прав.
Ага, окей, интересненько. Хорошо. Давай поговорим с тобой про... Слушай, ты так быстро отвечаешь на вопросы, я не знаю даже, у меня скоро вопросы закончатся. Вот, хорошо, у меня есть очень интересный вопрос. Давай поговорим с тобой про вредные привычки. У многих людей они есть, или были, или будут. У каждого по-разному с этим все складывается в жизни. Они влияют на психическое здоровье человека, и можно ли из-за условного курения стать психом?
Ну, тут основной момент заключается в твоем понимании вредных привычек. Вот как ты в общем понимаешь вредные привычки?
Но...
Если не брать конкретно там наркоту или
хорошо.
Курение или алкоголь, а вот в общем как ты
хорошо, вредная привычка – это действие, которое совершается человеком довольно на регулярной основе, возможно, каждый день или там, например, через день. Ну, регулярная основа есть у этого действия, та, которая вредит здоровью этого человека конкретного. Вот это вредная привычка.
Ну, согласен. А зачем людям эти вредные привычки?
Чтобы бороться со стрессом. Мы это как-то обсуждали на одном из выпусков.
Вот, это ты очень точно подметил. Смотри, какой момент. Как мы уже обсуждали в прошлых выпусках про стресс, есть такое понятие, как гомеостаз.
Угу.
Это равновесие и своеобразный баланс того, что происходит с твоим организмом.
Угу.
И наша психика, основываясь на наших убеждениях и установках, она тоже должна постоянно искать свое равновесие и свой баланс. То есть, испытывая постоянный стресс, ты испытываешь постоянное волнение и напряжение.
Угу.
И чтобы это волнение и напряжение снимать, есть определенные штучки-примочки, которые очень хорошо помогают это делать. И именно эти штучки-примочки являются вредными привычками. То есть кто-то справляется с постоянным стрессом с помощью курения, кто-то с помощью переедания, кто-то с помощью алкоголя, кто-то с помощью всей прочей наркоты. Но что важно понимать, что если вредная привычка есть, это значит, что твое психическое состояние находится не в равновесии.
Угу.
И твоя психика ищет способы, как это равновесие восстановить. То есть вредные привычки, они являются проявлением твоей психики. То есть вот твоя психика так проявляется, что заставляет тебя искать способы справляться со стрессом. Но у этого есть еще и другая сторона, скажем так, медали. Дело в том, что те стрессовые ситуации, или, допустим, если люди вызывают у тебя определенный стресс на постоянной основе, твое понимание этих ситуаций – это тоже проявление твоей психики. То есть зачастую ты сам выбираешь реагировать на определенные ситуации повышением стресса.
Угу.
Понимаешь? То есть происходит ситуация, ты по какой-то причине так ее интерпретируешь, что находишься в уверенности, что эта ситуация вызовет у тебя стресс. То же самое с людьми. Ты встречаешься с каким-то человеком, и каждый раз, встречаясь с ним, ты находишься в уверенности, что этот человек вызывает у тебя стресс или, там, скажем, раздражение. То есть, с одной стороны, ты сам создаешь себе стрессовые ситуации своим отношением к этим ситуациям. С другой стороны, ты используешь вредные привычки, чтобы подавлять этот стресс. Вот такая вот замечательная психическая синергия.
О, блин, я вспомнил человека, от которого у меня был стресс в универе. Это мой препод по матанализу. Я аж вспотел только что от стресса.
Ну вот ты сам придумал себе, что он какой-то там нехороший дядька и стрессовал по этому поводу без причины.
Да его все боялись. Тоже непонятно почему. Какая, блин, что он сделал? Ну ладно, это интересная ситуация.
Смотри, как еще можно это понять, вот если до этого не совсем понятно было. Представь, что ты, это твой телефон. Вот ты видишь сейчас свой телефон?
Ну, да.
Ну вот представь, что вот ты это телефон, и в реальном мире анатомически ты представлен вот микросхемами, корпусом, стеклом и все такое, и батареей. И у тебя есть психика, и психика твоя как телефона – это программное обеспечение. И, допустим, ты по какой-то причине стал медленно работать, стал меньше держаться заряд, быстрее стал разряжаться, медленнее заряжаться. Игры начинают тормозить, приложения медленнее открываются, начинают глючить, и вообще ты стал супер медленным, неактивным и все такое. Что ты делаешь в этом случае? Ты начинаешь искать всякие волшебные примочки, типа приложения для того, чтобы там ускорить работу твоего смартфона, и за это тебе просто придется смотреть бесплатную рекламу. Или там у тебя будет какое-то приложение, которое ускорит загрузку твоих... твоих игр, и тебе станет удобнее играть. Ну, то есть функционально, анатомически ничего с твоим телефоном не произошло. Ну, может, там процессор от старости начал медленнее работать. Но используя вот такие примочки, ты как бы возвращаешь свой телефон в первоначальное состояние, и у тебя появляется уверенность в том, что вот ты работаешь так же быстро, как и раньше. Но на самом деле этого не происходит, и эти примочки на самом деле ничем не помогают, и ты на самом деле такой же тормоз, каким и был.
Угу. Короче, вот все, вот. Я все понял. Все люди в этом мире стрессуют из-за того, что они просто являются старыми Android-телефонами.
Да, скорее всего. А что не айфонами?
Айфоны не тормозят со временем.
Серьезно?
Да.
Че ты мне сказки рассказываешь?
Ну, я серьезно тебе говорю. У меня вот тут рядом где-то есть второй подкаст, там есть про айфоны тема. Хочешь, послушай. Мы рассказывали. Три выпуска про айфоны, чтобы ты понимал. Ну, вернее, про Apple. Вот, очень занимательно на самом деле, если интересуешься темой. Вот. Ну, не, я понял абсолютно, это очень интересно, кстати, на самом деле получается, что тут идет не насколько они влияют, а идет просто от обратного, что они как бы являются просто знаком того, что у тебя в принципе что-то не в порядке, и ты просто это фиксишь. Вот и все.
Да, это симптом, как там, допустим, у тебя стекло разбито, и ты его заклеил там скотчем. И вроде как и не дует, но вид неприятный.
Да. Вот, короче, блин, интересно. Слушай, а тогда у меня дополнительный вопрос есть. Смотри, многие люди, включая меня, чего скрывать, бывает такое, что иногда в пятницу после работы, типа с коллегами, а давайте пойдем по пиву, просто расслабимся. Мы целую неделю напрягались, работали, устали все, там 40 часов отпахали свои честные, надо отдохнуть. И идем, например, в барчик какой-то, по паре пив выпили. Ну, то есть не в слюне там, ну, ты понял, не набухиваемся, но просто вот так вот, типа, люди расслабляются. И это нельзя назвать, я бы сказал, прям вредной привычкой. Это не регулярно, не каждую пятницу. Я могу даже 2-3 недели не ходить ни в какие барчики. То есть это точно не регулярно получается. Но я осознанно делаю выбор вредить своему организму. Я знаю, что это... Я знаю, что алкоголь это плохо, блин, все знают, я не буду это скрывать, я знаю, что я иду, чтобы выпить немножко отравы для своего организма, для мозга, для клеток мозга. Но тем не менее я это делаю. Значит ли это, что у меня с психикой что-то не так? Или что это вообще?
Ну, еще раз, мы же говорим о вредных привычках. То есть, если ты раз в несколько недель там сходил с друзьями отдохнуть, то, в общем-то, ну, организму будет нанесен вред, но прям не катастрофически. Ну, тем более, когда мы идем с друзьями и там вот употребляем алкоголь, это значит, что мы лучше социализируемся. Это значит, наше состояние психическое улучшается. Мы обсуждаем много важных тем, обсуждаем свои какие-то проблемы или свои недостатки, смеемся над своими недостатками. То есть, ну, это очень, очень хороший способ снять стресс при, скажем так, не очень сильной нагрузке на организм. Ну, конечно, если не переводить это в статус там какой-то попойки, как это, наверное, обычно у вас и бывает.
Не, честно, я бы так не сказал. То есть при незначительном ущербе это нормально считается. То есть условный стресс за неделю, вот так вот снять, пойти, пообщаться, выпить, в общем-то, ничего. Короче, психом ты не станешь.
Психом нет. Ну и вообще это личное мнение каждого. То есть личное решение каждого. Как калечить свой организм во время того, как ты хорошо проводишь время? Насколько ты готов себе навредить, чтобы хорошо развлечься?
Хорошо, тогда прям интересный у меня вопрос назрел. А действительно, насколько вредит тот же алкоголь организму в малых количествах? Вот как я сказал, там раз, две, там три недели пойти выпить, не знаю, литр, полтора пива, например. Ну или там пару бокалов вина, это примерно аналогично, да, по количеству. Вот, то есть насколько это вредно, действительно?
Ну, значит, поставлю тебя перед фактом. Любое количество алкоголя вредно.
В любое, всегда.
Да, всегда.
Непоправимо.
Да, то есть, если ты принимаешь решение в пользу того, чтобы выпить, ты вредишь своему организму. Но если это происходит нечасто и нерегулярно, то в этом особой проблемы нет. Смотри на это с такой точки зрения. Допустим, есть такой какой-то резервуар, И каждый раз, когда ты там употребляешь алкоголь или куришь сигарету, в этот резервуар падает камешек.
Угу.
Соответственно, если ты часто и регулярно это делаешь, туда более часто и более регулярно падают камешки.
Угу.
Когда резервуар заполнится на определенный объем, ты почувствуешь бобо. А когда резервуар заполнится полностью, ты почувствуешь очень сильное бобо.
Угу.
И поэтому чем реже ты заполняешь резервуар, тем лучше ты себя чувствуешь. Если ты вообще не заполняешь этот резервуар, то ты чувствуешь себя вообще бодрячком, и у тебя все хорошо. Ну, при условии, что у тебя нет каких-то постоянных стрессовых ситуаций, потому что и стресс, постоянный стресс – это тоже камешек в резервуар.
Ага, вот так ага, вот. Ага, окей.
Такие дела.
Короче, не волноваться, не пить, не курить, не колоться и вообще, короче, заниматься спортом и есть салат.
Ну, опять же, это такое несколько в лоб решение. К этому стоило бы подходить, скажем так, вот более осознанно. То есть, если ты осознаешь, что у тебя есть вредная привычка, пришло время осознать, что ты этой привычкой затыкаешь какую-то дырку в бочке, через которую идет течь.
Uh-huh, uh-huh.
То есть ты как-то так взаимодействуешь с окружающей действительностью, как-то так реагируешь на ситуации, которые тебе подбрасывает твоя жизнь, чтобы что она порождает течь в твоей психике. Ну, угу. Крыша протекает.
Угу, угу.
И чтобы ее заткнуть, ты используешь вредную привычку. Поэтому, если вредная привычка есть, где-то есть течь, и значит, этот момент нужно найти и осознать, что именно вызывает у тебя постоянный стресс.
Угу.
И это, в общем-то, и работа психологов и психотерапевтов. Если у тебя течет по генетическим причинам, если ты вытащил счастливый билет, то тобой будет заниматься психиатр, используя психотерапевтические практики и таблеточки.
Угу. И электричество.
Да. Соответственно, если есть вредная привычка и у вас самих не получается понять, что именно вы затыкаете этой вредной привычкой, очень хорошая идея обратиться к психологу или психотерапевту.
Блин, интересно прям. Это все люди, которые, по крайней мере, там курят, да? И им надо просто идти и решать это.
Да, ну и тем более, когда человек просто приходит к психотерапевту, когда там, скажем, все задолбало, жизнь говно, все родственники уроды, все друзья-дегенераты, не ценят меня, я такой великий, я такой могущественный, просто моего таланта никто не признает, потому что они все тупые.
История моей вот, жизни.
Да, когда такое происходит, и человек понимает, что это какое-то нездоровое поведение, он обращается к психотерапевту. Но конкретно с вредной привычкой он это не связывает.
Угу.
То есть у него есть такие мысли, которые постоянно вызывают у него стресс. С ним постоянно случаются какие-то ситуации, там на работе начальник накричал, или там ты зашел в курилку к коллегам, и они в этот момент засмеялись, и ты подумал, что они засмеялись про тебя и, наверное, плохо о тебе думают. И вот это вот из-за этих твоих убеждений у тебя, так сказать, происходит стрессовая ситуация.
Угу.
Ну и в большинстве этих случаев ты сам себя накручиваешь по этому поводу.
Угу.
И, соответственно, как-то увязать это с вредными привычками самому довольно сложно. А психотерапевт, возможно, иногда об этом и не спрашивает. Поэтому как бы у тебя идет проработка твоих, скажем так, психических установок с психотерапевтом, а работы с вредными привычками не идут. Соответственно, вроде как ты становишься здоровее, но вредные привычки у тебя остаются и продолжают тебе вредить.
Отвратительно. Да. И многие люди в этом же не знают, смотри. И вот я просто приведу пример очень быстрый. У меня есть сотрудник, он курит, вернее, как бы курил, но на данный момент, да, он курил, и он очень хотел, типа, бросить, он мне об этом все время рассказывал последние, наверное, полтора месяца, может, даже больше. И сейчас он какие-то, то ли таблетки жует, то ли там жвачка какая-то, видимо, с никотином или с чем. И он, типа, так пытается избавиться от привычки, даже не думая о том, что у этой привычки совсем другая причина.
Да, именно вот. Так, это ты отлично вспомнил. То есть избавляться от вредной привычки, просто чтобы избавиться от вредной привычки, это очень большие, скажем так, волевые затраты. Угу. То есть, допустим, если ты переедаешь, то если ты видишь перед собой тортик, тебе будет стоить очень больших психических усилий, и это будет вызывать у тебя очень сильный стресс, если ты этот тортик целенаправленно будешь не есть. И то же самое с сигаретой. Если перед тобой сигареты, ты будешь тратить очень много усилий, чтобы их не курить. И то есть ты курением затыкаешь какую-то дырку в бочке своей психики, которая появилась из-за постоянных стрессовых ситуаций. А потом ты пытаешься эту затычку поменять на другую затычку. То есть там никотиновые пластыри или там вот эти вейпы всякие, айкосы, вот это вот все. То есть ты просто меняешь затычку. То есть была у тебя затычка деревянная, стал красивый батплах с камнем драгоценным. Но по сути дырка она осталась, понимаешь?
Да, я даже теперь знаю, где дырка. Ой, окей, класс. На самом деле, прям уникальная информация в этом плане, я считаю. Надо, чтобы люди про это узнавали. Черт возьми, слушайте наш подкаст, это жесть.
Да, и распространяйте среди жильцов вашего ЖК.
Да, такая-то информация реально полезная. Ну окей, давай опускаться еще глубже, еще, в общем, более грустные вещи. Давай поговорим про депрессию. Можно ли считать депрессию психическим отклонением или нет?
Конечно, это вот самое что ни на есть психическое отклонение и расстройство из всех психических расстройств и отклонений. Смотри, чтобы понять, что такое депрессия, нужно просто два слова, но их нужно понимать особым образом. Депрессия – это темная комната.
Темная комната,
это,
окей.
Это комната, в котором нет света, и тот, кто находится в этой комнате, не видит света и не знает, что вокруг этой комнаты свет есть.
Угу.
Смотри. Депрессия – это состояние, когда ты самоустраняешься от всех от всех социальных контактов и от всех возможностей какого-либо действия.
Угу.
То есть вот смотри, есть когда происходит наше взаимодействие с объективной реальностью, есть такая вещь, как мышление, и есть такая вещь, как действие. Когда ты занимаешься мышлением, ты, ну скажем так, не взаимодействуешь напрямую с объективной реальностью. Ты получаешь из нее какие-то сигналы, и эти сигналы как-то обрабатываешь. И с помощью мышления как-то перевариваешь это, в свои психические проявления, в свои психические реакции. А твои психические проявления и реакции – это твои уже действия, которыми ты влияешь на объективную реальность.
Угу.
Соответственно, реальность на тебя повлияла, ты занялся мышлением, и потом ты занимаешься действием, влияя на объективную реальность обратно.
Угу.
Что происходит во время депрессии? У тебя на регулярной основе, в какой-то одной или нескольких ситуациях постоянно происходит что-то, с чем ты не согласен, или что-то, что у тебя не получается. Там, допустим, ты устроился на работу, и у тебя не, и ты не понимаешь, что тебе надо делать. Тебе, наверное, это знакомо.
Но.
Ты сейчас понимаешь, что ты делаешь?
Ну, не, на самом деле начал понимать уже.
Ну вот, это хорошо. Это ты, значит, стал чуточку дальше от депрессии. Так вот, у тебя что-то не получается, постоянно происходит какая-то ситуация, с которой ты не можешь справиться, и у тебя появляется убеждение, что ты с этой ситуацией никогда не справишься, что ты с этой ситуацией никогда не выйдешь, она постоянно будет с тобой случаться, и ты постоянно будешь проигрывать, постоянно будешь все делать плохо, и эти мысли начинают формировать у тебя определенный мыслительный паттерн.
Угу.
Это также называется mindset. Ты, наверное, слышал это слово.
Да, модное.
Там, скажем, позитивный mindset, негативный mindset. Соответственно, если ты постоянно концентрируешься на таких своих негативных реакциях на ситуации в своей жизни, у тебя постепенно формируется негативный mindset, и ты уже на каком-то этапе начинаешь абсолютно все ситуации воспринимать через этот негативный mindset.
Угу.
Что у тебя ничего не будет получаться, что если ты выйдешь на улицу и захочешь купить хлеба, у тебя это не получится, потому что что-то произойдет, что вызовет у тебя стресс и волнение, и у тебя это не получится. Или ты захочешь поговорить там с каким-нибудь человеком, или там заговорить с продавцом в магазине, а продавец увидит, что ты такой дебил и не захочет с тобой говорить, и у тебя из-за этого еще больше развивается депрессия.
И,
то есть
ты уже... И в лицо тебя плюнет еще.
Обязательно. Это очень часто происходит с продавцами в магазине.
Ну, со мной всегда, со мной всегда просто.
Особенно в ВТБ.
Ой, смотрите, Боб Урод пришел.
Так вот, и чем на большее количество жизненных ситуаций ты распространяешь этот негативный майндсет, тем больше ты погружаешься в темную комнату. Проблема выхода из темной комнаты заключается в том, что твой майндсет, твоя привычка воспринимать все в негативном ключе, он не дает тебе понимания того, что ты в этой комнате находишься. То есть ты как бы в ней находишься, но не понимаешь, либо не хочешь этого понимать. И одной из таких интересных ситуаций в этом плане заключается то, что если ты не воспринимаешь свою депрессию как темную комнату, ты не понимаешь, где ты находишься, и ты свою темную комнату считаешь зоной комфорта. Ты, наверное, слышал такое понятие.
О, да, да.
Так вот, если у людей с, там, скажем, такими приобретенными психическими расстройствами, там какими-то не совсем соответствующими действительности убеждениями, которые порождают проблемы в твоих взаимоотношениях с другими людьми и с жизненными ситуациями, то когда ты находишься в депрессии, все, что с тобой происходит, не позволяет тебе осознать, что твоя зона комфорта – это темная комната, в которую ты все больше и больше погружаешься.
Угу.
Еще одна проблема заключается в том, что когда ты понимаешь, что ты в темной комнате, у тебя может появиться мысль, что единственный выход из темной комнаты – это, ну, выйти в окно.
Повеситься.
Да, да, повеситься, закончить свою жизнь. Типа, это единственный случай, если по какому-то стечению обстоятельств тебя, возможно, так воспитали, либо, возможно, ты вот такой человек, человек действия, для тебя становится довольно простым занятием это дело реализовать. И вот то, что мы обсуждали на прошлом занятии, чувак, который с автоматом пошел в школу и начал делать грязные вещи, очень большая вероятность того, что он находился в этой самой темной комнате и не знал, как из нее выйти. И нашел вот такой вот способ, который помог ему из этой комнаты выйти.
Ты так забавно сказал на прошлом занятии.
Да?
Даже не заметил. Ты что, препод уже? Все, ты все уже перешел черту.
Да. Великий учитель.
Анидзука. Этот. На прошлом подкасте мы об этом говорили. Очень интересный, кстати, подкаст. Пожалуйста, послушайте. Он где-то здесь рядом. Вот. Слушай, ну классно. Классно рассказываешь, но. И на самом деле большинство советов, которые можно дать любому человеку, они очень банальные и простые. И они легко выполнимы. Ну, в плане того, что типа не нервничай, не беспокойся там, не переживай, позитивно думай, прекрати бухать, курить и еще там что, или вообще не начинай. А если начал, то ты знаешь, что у тебя проблема, нужно решать. Ну, то есть, очень банальные советы, но никто ими не пользуется. Почему? Потому что все глупые.
Ну, во-первых, да, все тупые.
Окей. Можешь дальше не говорить. В принципе, этого достаточно. Меня устраивает.
Смотри, какой момент. Чтобы, так сказать, перестать волноваться, чтобы перестать переживать, тебе это нужно зачем-то. Но если ты не осознаешь, что у тебя есть какие-то проблемы, если ты вот свое состояние сейчас, скажем, плохое, вот ты находишься в депрессии, свое состояние из-за негативного майндсета ты воспринимаешь как вполне себе нормальное. То есть, если мы, допустим, возьмем шкалу, там 0, минус 1, минус 2, минус 1, минус 2 – это так, негативное состояние, там негативное отношение к миру. Плюс 1, плюс 2 – это позитивное состояние, позитивное отношение к миру. То для тебя чисто субъективно твое личное самоощущение и самоосознание находится на нуле. Но с точки зрения нормальной психики ты там далеко минус 2, минус 5, минус 10 находишься. Но для тебя из-за того, что ты привык так воспринимать мир, там человек человеку волк, закон джунглей, кто кому отгрыз жопку, тот и выжил, и вот это вот все. Вот этот майндсет, он не позволяет тебе понять, что ты находишься ближе к дну, чем на земле, или, скажем так, ближе к небу и космосу. Вот такие дела. И поэтому вот такие советы, которые просто брось курить, и у тебя все сразу станет хорошо, и перестанешь кашлять. Ну, на самом деле, вряд ли перестанешь кашлять, потому что если бросишь курить, начнешь увлекаться чем-то еще, и начнешь не только кашлять, а еще и кашлять кровью. Вот такие дела.
Блин, как грустно все, как все грустно в этом мире, слушай.
Да, поэтому... И если помнишь, в прошлом выпуске я говорил о том, что ребенка ничему нельзя научить.
Ну да, да,
то
да.
То же самое с другими людьми. Ты не можешь научить другого человека перестать курить. Вот твои слова о том, что пора перестать курить, для этого человека пустой звук. Потому что он вроде как и сам понимает, что пора перестать курить. Во-вторых, он понимает, что это очень непросто. И в-третьих, он не понимает, нафига вообще ему это нужно, потому что он, в принципе, курит, и ему нормально, он у себя в своей субъективной шкале психического состояния находится на нуле, на нулевой отметке.
Угу.
И, стало быть, чтобы он сам начал заниматься избавлением от вредных привычек, от курения и всего остального, ему нужно самому понять, где он находится, самому понять, что ему плохо, и самому понять и принять к сведению, что если он ничего с этим не будет делать, будет становиться только хуже.
Ну да, самоосознание всего.
Вот в этом основная проблема психических расстройств. То, что ты веришь в то, что твои убеждения, они реальные, они соответствуют объективной реальности, но при этом постоянно вызывают у тебя стресс в ответ на любые жизненные ситуации.
Угу. Короче, должен разобраться в этом, принять это, понять это. И самое главное еще понять и принять, что у тебя есть проблема. Вот это очень важно. Потому что многие типа, да нормально, что там, господи, ну что там. Вот. Не, ненормально, чувак. Тебя надо лечить, тебя надо долго-долго лечить.
Ну и, кстати, говорят, что типа осознание проблемы – это полпути к ее решению. На самом деле в плане психических расстройств это не совсем так, потому что даже если ты осознаешь, что у тебя есть какая-то проблема, не всегда осознание – это прям половина решения проблемы. Иногда это 1%.
Ого.
Потому что само решение проблемы – это тяжелый, прям можно сказать, титанический труд. Это регулярная работа над собой, регулярная работа над своим отношением к объективной реальности и к своему пониманию вообще жизни, к перестройке своего мировоззрения и своего майндсета с, скажем, с негативного на позитивный.
С минус 5 хотя бы на плюс 1.
Да, да, именно так. Это очень кропотливая и очень сложная работа.
Угу. Фу, ну блин, круто. Слушай, а вот у меня назрел такой вопрос. У меня его нет в списке, но мы про это немного поговорили. И если ты можешь на это ответить, ну так, быстро, скажем, кратко, то давай. Если нет, то можем сделать про это отдельный выпуск. Смотри, ты зацепил такое понятие «зона комфорта». А вот у меня сразу вопрос. Зона комфорта, если у тебя, ну, хотя бы плюс один, да, майндсет будем легче говорить, чтобы было понятно, то это же нормально или это все-таки плохо? Вот, например, у человека в целом все нормально, там нет условно прям вредных привычек, нет нервов, на работе все нормально, в семье тоже плюс-минус хорошо, там дети не балуются и все такое. Вот, и, например, он сидит, работает на одной работе много лет, его все устраивает, все нормально, ну там не хочет ничего менять, и, ну, жизнь течет, как бы, да, и течет по течению, грубо говоря. Вот. И он условно в такой позитивной зоне комфорта. Это хорошо? Или вот эти все, знаешь, чуваки, тренеры успешного успеха, вот это все этой байды, все время говорят, надо выйти из зоны комфорта, надо выйти из зоны... Вот надо ли действительно выйти из зоны комфорта, если у тебя все хорошо?
Ну смотри, какое дело. Зона комфорта, она есть у всех.
Угу.
И как лучше и понятнее понимать, как лучше и понятнее понимать, что такое зона комфорта. Смотри, представь, что ты находишься вот сидишь на полу, и вокруг тебя нарисован квадрат. Этот квадрат это твоя зона комфорта. Когда ты находишься в этом квадрате, тебя ничего не беспокоит, у тебя ничего не вызывает стресса, тебе в принципе норм.
Угу.
Но если ты пальчик один вот так вот по полу протянешь и вытащишь за зону комфорта, тебе по нему ударят молотком. И у тебя, соответственно, создастся стрессовая ситуация. Тебе будет больно, палец будет болеть. Соответственно, если твой пальчик находится в зоне комфорта, тебя по нему не ударят. Если ты начинаешь его доставать, тебя по нему будут бить. Что это значит? Если мы выходим за зону комфорта, это значит, что мы чувствуем стресс. Если мы чувствуем стресс на регулярной основе в своей жизни, это не значит, что мы находимся в зоне комфорта, потому что это значит, что мы за эту зону комфорта постоянно на регулярной основе выходим. Что-то заставляет нас постоянно выходить за зону комфорта. И вот тут появляется один интересный момент. Если мы постоянно выходим за зону комфорта, и какая-то ситуация вызывает у нас стресс, стрессовое сильное состояние, сильное волнение, как мы можем поступить? Мы можем представить это так. Ты достаешь палец из зоны комфорта, и тебя по нему бьют. Но ты знаешь, что тебе нужно достать его еще один раз. Потому что ты с этой ситуацией сталкиваешься постоянно, каждый день, регулярно. Соответственно, ты достаешь еще раз, тебя еще раз по нему ударили, ты вернулся в зону комфорта и жалеешь себя какой-то бедненький, что ты сталкиваешься с такой ситуацией. И так происходит каждый день тебя бьют по пальцу. Но что можно сделать? Можно сделать так, чтобы по твоему пальцу, когда били, ты боли не чувствовал, либо чтобы бить перестали. То есть нужно как-то изменить свое понимание этой стрессовой ситуации и проблемы, с которой ты столкнулся, так, чтобы она по тебе не так сильно била и не вызывала такой сильный стресс. И это и называется вот то, что говорят всякие коучи, тренеры личностного роста, выход за зону комфорта. Но они не говорят о том, зачем, собственно, выходить. То есть они говорят тебе, выйди за зону комфорта, но не говорят точных шагов, которые ты должен сделать для того, чтобы выйти. А для того, чтобы выйти из зоны комфорта, вот в конкретной этой ситуации, тебе нужно придумать способ, как сделать так, чтобы эта ситуация не вызывала у тебя такого стресса. То есть тебе нужно вот этот страх, который у тебя появляется при выходе из зоны комфорта, нужно как-то его превратить в не страх, в нормальное понимание ситуации. То есть смотри, если для тебя заговорить с продавцом, это выход из зоны комфорта, и каждый раз, когда ты говоришь с продавцом в магазине, это прямо ввергает тебя в пучину безумия и беспокойства. Соответственно, что ты можешь делать? Ты можешь как-то пробовать делать так, чтобы разговор с продавцом не вызывал у тебя таких сильных эмоций и чувств. То есть, когда он спрашивает у тебя, какой пакет тебе нужен, ты можешь сначала не говорить ему, а просто там пальцем показать. Говорить с продавцом в этом случае это не вызывает больше страх, чем просто там как-то показать глазами или движением. Соответственно, если это будет вызывать у тебя меньше беспокойства, ты сможешь более свободно контактировать вот таким образом с этим продавцом. Ты будешь к этому продавцу больше привыкать, и со временем, если ты регулярно будешь это делать, даже разговор с продавцом в магазине не будет вызывать у тебя такой стрессовой реакции, как до этого. И вот в этом конкретном плане это будет значить, что ты несколько расширил свою зону комфорта. Понимаешь? То есть любой выход за зону комфорта будет вызывать у тебя стресс. Единственное, что ты можешь делать по этому поводу, это постепенно, регулярно привыкать к этой ситуации, как-то менять свое отношение к ней, чтобы она вызывала у тебя меньше стресса, меньше беспокойства. И таким образом, шаг за шагом, твоя зона комфорта будет расширяться и увеличиваться.
Окей, круто объяснил. То есть...
И смотри, если мы возьмем, например, вот того чувака, о котором ты сказал, который работает на работе, его там редко повышают ему зарплату, но ему типа норм.
Угу.
Это значит, что он, в принципе, находится в своей зоне комфорта, и просить повышения зарплаты, просить там каких-то повышения своих привилегий на работе или там просить у своих друзей, чтобы они как-то там чаще с тобой виделись, лучше к тебе относились. Это для него выход за зону комфорта. И хоть это и не расширяет твои рамки зоны комфорта, но позволяет тебе постоянно находиться, скажем так, в нормальном позитивном состоянии. Но, опять же, если есть какие-то вещи, с которыми ты часто сталкиваешься, и у такого чувака они, скорее всего, есть, потому что вот этот страх попросить повышение, страх попросить повышение по службе и по заработной плате, он будет и страхом делать что-то еще.
Угу.
То есть... твой страх что-то делать, он будет распространяться и на другие сферы твоей жизни. И поэтому, если ты не выходишь за зону комфорта постоянно, если ты не пытаешься выходить за зону комфорта, это значит, что ты постоянно зажат. И иногда, если ты постоянно зажат, и у тебя сильнее и сильнее развивается негативный майндсет, твоя зона комфорта превращается в твою темную комнату, и ты погружаешься в депрессию.
Ух, как ты все закрутил. Когда у человека все нормально в жизни, все хорошо, в итоге у него будет депрессия, что ли? Это как-то странненько. Не находишь?
Если у него все хорошо, это значит, что у него очень широкая зона комфорта.
А, ага. Вот так вот.
А если у него что-то вот есть... что-то вот есть, с чем он встречается на постоянной основе, то это может способствовать тому, что у него будут случаться депрессивные эпизоды, он будет себя плохо чувствовать, будет чувствовать себя неловко и будет чувствовать приступы беспокойства.
Uh-huh, uh-huh.
Но для него это будет как бы я не выхожу за зону комфорта, и мне вот тут вот в моей тесной квартирке, тесной темной квартирке, где я работаю удаленно, мне вот тут хорошо, и я здесь ни с кем не контактирую, и мне классненько.
Угу. Не, ну, это я понял, это хорошо, что ты и это зацепил, но вопрос именно был в том, что если у человека действительно все хорошо в жизни, у него позитивный настрой к жизни, ну, то есть, но он просто не хочет или не может, не знаю, ничего менять, и, в принципе, типа, работа его устраивает 25 лет подряд, не знаю, даже пусть даже его там повышают по чуть-чуть, сама фирма, например, условно. Давай про это не будем говорить, что он не хочет повышать или боится. Его по чуть-чуть там каждый год по чуть-чуть там накидывают что-то. То есть у него даже в этом плане улучшается жизнь. Даже какие-то там раз в два года добавляют какие-то ему обязанности. Там дают, может, команду поуправлять. Ну там, ну ты понял, короче. Человек сам себе живет и растет. В семье все нормально, дома... друзья есть, там гуляет, все, но он вот, кроме, то есть у него сложился такой определенный круг друзей, круг работы, и за эти два круга условных, да, жизненных таких, он вообще не выходит, не хочет, ну типа мне и так норм, и это позитивный, скажем, это позитивная зона комфорта. Стоит ли из нее выходить для успешного успеха или не надо?
Ну, вот ты интересное слово сказал, успех.
Угу.
Потому что вот как ты описал, в принципе, это нормальное состояние. И если у человека нет каких-то особых амбиций, и это могло сложиться и, скажем так, в процессе... раннего детства, воспитания или в школе у него, как-то он решил, что у него нет амбиций или его родственники, близкие, мама, папа так его воспитали, что у него нет амбиций и они ему, в принципе, не нужны, то, ну, нет никакой проблемы, пусть живет, если это у него не вызывает никаких проблем, то в этом нет ничего плохого. Тут фишка в том, что какому-то человеку может не хватать того, что у него есть. И для того, чтобы этого достичь, вот как ты сказал, достичь успешного успеха, ему нужно что-то делать, чего он делать не привык.
Угу.
Вот этот, вот этому чуваку, который постоянно работает на родной работе, ему этого делать не нужно. И поэтому таких сильных стрессовых ситуаций у него не происходит.
Угу.
Но если же человек вот стремится к успеху, хочет, чтобы ему фартануло и все такое, хочет заработать много денег или получить высокий социальный статус,
угу.
Вот, и такое желание тоже может быть вследствие определенного психического расстройства или каких-то психических травм.
Подожди, это уже интересно. Человек, который хочет стать успешным, успехом, разбогатеть, у него психическое расстройство?
Конечно, зачастую.
Вау, это интересно. Я хочу про это отдельный выпуск.
Чтобы добиваться успеха, у тебя должны просыпаться определенные мысли по поводу того, каким этот успех должен быть. И у тебя должна быть очень сильная заинтересованность этого успеха достичь.
Ну, смотри, очень многие люди хотят стать почему-то обязательно миллионерами. Вот я стану миллионером, не знаю, сколько для тебя, конкретному человеку нужно для этого, 1 миллион, 2 миллиона долларов, 25, не знаю. Вот я стану миллионером, вложу все деньги, понакупаю квартир и буду их сдавать. И вот так вот буду жить, короче, классно. И не буду работать больше никогда. Но чтобы стать миллионером, нужно выйти из зоны комфорта и немного жопу порвать, да, как бы. А вот есть этот человек конкретный, у него все нормально, но он думает об этих миллионах. Типа, и он такой, надо выходить, не надо что-то там делать, искать. Вот в такой ситуации как?
Еще раз, если я тебя правильно понял. Существует один человек, который хочет успеха, и второй человек, который не хочет успеха, но мечтает о нем. Правильно?
Не-не-не-не. Ну, черт, давай я сначала начну. Немного сам себя уже замудрил, запутал. Вернемся к этому человеку, который вот так вот живет нормальной жизнью, все у него нормально, и ты сказал, что он может продолжать дальше так жить. Вот есть такой человек. И тут внезапно он такой решает, что я хочу заработать миллион долларов, куплю за них там себе дом, классную тачку, у дома построю бассейн, там будка с собакой, все хорошо. Но надо будет выходить из зоны комфорта. И он вот не хочет. И ты сказал, что, в принципе, стремление вот это вот заработать там миллион, построить дом с собакой, это уже психическое расстройство. Можно поподробнее? Нет, в данном случае?
Я говорил о таком навязчивом стремлении достичь успеха любой ценой и все для этого делать.
Ага, ага, окей.
То есть, вот когда мы говорим о том чуваке, который... у которого все норм,
угу,
и который не хочет ничего, ему не нужно выходить за зону комфорта, потому что ему этого не нужно. Но если ему нужен миллион долларов, ему этот миллион долларов нужен по какой-то определенной причине.
Угу.
То есть он сформировал у себя такое понимание мира, в котором ему этот миллион долларов нужен.
Угу.
Если он не будет выходить за зону комфорта, он этот миллион долларов не заработает.
Угу.
Но если он этот миллион долларов не заработает, это будет создавать у него стрессовую ситуацию. То есть он хочет его заработать, но не зарабатывает. То есть он как бы находится в зоне комфорта и постоянно хочет из этой зоны комфорта выйти. Вот такой вот диссонанс у него происходит в голове. И это уже создает для него стрессовую ситуацию.
Угу.
Соответственно, Есть человек, которому хочется, и у него постоянная стрессовая ситуация, с которой ему надо как-то справляться и для этого выходить из зоны комфорта. Есть тот человек, которому не хочется, и у него такой ситуации нет. Соответственно, выходить из зоны комфорта ему не нужно, и он может до старости жить, работать на этой работе, общаться со своими друзьями, ни с кем новым не знакомиться, и ему будет вообще отличненько.
Okay.
Но если мы говорим о таком маниакальном желании там, заработать миллион, купить эту сраную машину, купить этот дом, то, соответственно, такое желание у него на чем-то базируется, на каких-то его убеждениях, которые, возможно, не обязательно, не соответствуют объективной реальности, как-то с ней не совсем взаимодействуют. И для того, чтобы привести свое внутреннее состояние в порядок, эти люди выходят из зоны комфорта и делают вещи, которые в зоне комфорта они бы не делали.
Угу.
И тогда мы говорим о таких людях, что они чего-то добиваются. И это правда, они чего-то добиваются, иногда там, как Илон Маск, там прямо заоблачных результатов. Но первое, о чем мы говорим, это вот желание, намерение что-то сделать. Если намерение есть, тебе нужно выходить из зоны комфорта. Если намерения этого нет, ты можешь жить, как жил, и тебе будет классненько, и ты будешь пить чай с какао и молоком.
Замечательно. Окей. Слушай, смотри, мы тут часик уже наговорили. У меня осталось на сегодня один вопрос, но можно, наверное, перенести его на следующий раз тогда, да?
Да, давай перенесем.
Хорошо. Вот. Ну, получилось, по-моему, очень занимательно и интересно, честно. Я прям для себя открыл некоторые подробности психологии. Это было круто. Вот. Я думаю, что все, кто послушал, тоже что-то открыли для себя. Поэтому...
Да. Рад, что тебе понравилось.
Да,
и всем остальным.
Да, поэтому подписывайтесь, рекомендуйте всем в этих ваших интернетах. И тогда будем прощаться, да?
Да, напоминаю, что в заключительном выпуске про психику мы будем разбирать конкретные шаги по тому, как держать свое психическое состояние в норме и как не стать психом.
Да, но в заключительном именно про психов, потому что мы сейчас говорим про нарушения, про психов именно. А так у нас про психологию еще будет очень много тем, у нас там заготовлено прям вообще на годы вперед.
Да.
Вот, всем огромное спасибо за прослушивание, оставайтесь с нами и пока.
Пока. Oh,